В общем, за год мы с вами уже охватили довольно большую часть истории христианства. Первое тысячелетие, половину истории. И, пожалуй, нужно будет отдохнуть от этой дисциплины, переключившись на какую-либо другую область, что мы с вами осуществим со следующей субботы. Ну а сегодня заключительная наша тема – крещение Руси. В первую очередь, надо сказать, что христианство стало проникать на Русь задолго до ее крещения. Существуют неоспоримые исторические сведения, что часть русов была крещена еще в IX веке при Аскольде. Более того, само крещение Руси носило характер официальный, а константинопольским патриархом Фотием на Русь был послан архиепископ для создания здесь церковной структуры. Однако в этот период на Руси, по-видимому, шла напряженная борьба между христианской и языческой партиями. И окончательно христианство утвердилось более чем через 100 лет. Тем не менее, по свидетельству летописцев, среди дружинников князя Игоря христиан было немало, а в Киеве действовала христианская церковь, где совершались богослужения и приносилась присяга. Ибо, как написано в повести, многие варяги и хазары были христианами. Приехавшая в Византию в 957 году киевская княгиня Ольга также была уже христианкой. У ее внука князя Владимира еще до крещения 4 из 5 жен были христианками. Много христиан проживало до крещения Руси и в Новгороде, где действовала церковь Преображения Господня. Русь в IX-X веках была традиционно связана с блистательным Константинополем, Царьградом, а также со славянами в Центральной Европе и на Балканском полуострове. Эти связи в значительной степени определили ориентацию Киевской Руси на восточный христианский мир. Хотя при этом у киевских князей была возможность выбора между различными религиями, так как исповедующие их государства были заинтересованы в контроле над богатыми русскими землями. Именно о подобном соперничестве между крупнейшими монотеистическими религиями и рассказывает эпизод из памятника древнерусской литературы «Повесть временных лет». Согласно этому эпизоду, получившему название «Сказание о Владимировом крещении», в 986 году в Киев пришли представляющие восточное христианство посланцы из Константинополя, миссионер из Рима, а также представители иудаизма и ислама. Согласно этой легенде, князю Владимиру больше всего понравилась речь греческого проповедника. Однако он еще не торопился принять христианство восточного обряда. На следующий год князь отправил в разные страны посольства, чтобы они на месте могли ознакомиться с каждой из религий. Летопись рассказывает, что латинские и мусульманские обряды не произвели на послов особого впечатления. Константинополь же и греческие церковные службы привели их в восторг, и они усиленно стали склонять Владимира к принятию христианства восточного обряда. Однако окончательное принятие христианства Владимиром было связано с военно-политическими обстоятельствами, походом на Корсунь и женитьбой на греческой царевне. Условием женитьбы было крещение Владимира. Вернувшись в Киев в 988 году, Владимир разрушил языческие капища и крестил в Днепре народ, после чего начал строить в городах церкви и назначать священнослужителей. Прежде всего, летописи рисуют нам яркую противоречивую фигуру князя, который до крещения мало походил на христианского святого. Язычник по натуре и верованиям, он содержал гарем, устраивал оргии, даже приносил в жертву людей. Опыт полководца и мудрость политика сочетались в нем с необузданной жестокостью. Даже из вышесказанного ясно, что крещение Руси Владимиром не было столь простым и быстрым делом, как его часто представляют. Процессу крещения предшествовали попытки Владимира реформировать языческие культы, даже ввести ислам, о чем есть недвусмысленное упоминание в исторических источниках. И тем не менее, не вызывает сомнений, что, крестившись, князь Владимир перестал быть язычником и стал ревностным христианином. Изменились ли его убеждения в силу данного ему откровения или пережитого духовного опыта, или политических обстоятельств, не совсем ясно. Однако он решительным образом отверг язычество и утвердил новую религию. Естественно, люди не могли легко отказаться от прежних многовековых верований, поэтому процесс крещения народа был осуществлен в приказном порядке. По свидетельству митрополита Иллариона, крестились, если не по собственной воле, то и страха перед приказавшим. В некоторых местах, в частности в Новгороде, замена традиционного языческого культа новым встречала открытое сопротивление. Но все же Русь оказалась готовой к принятию новой веры. Впоследствии Владимир активно содействовал укреплению распространению христианства, а официальная дата крещения Руси традиционно стали считать 988 год. В Славянской Руси вере Христовой суждено было приобрести особую окраску и новый облик. Свет истины, преломившись сквозь призму русского национального характера, вылился в одно из самых ярких и значительных явлений христианства – православие Руси. Оно выработалось в процессе исторического развития Руси и роста национального самосознания. Киевский период до нашествия монголов стоит в этом отношении как бы особняком в последующей истории, но уже в это время начинает складываться образ Святой Руси, ставшей центром восточно-христианского богопознания. Как и у варваров, на Руси до принятия христианства жизнь человека была тесно связана с природой. Жизнь крестьян была во власти стихий, и отказаться от языческих богов, управлявших ими, значило поставить под удар само свое существование. Вместе с тем, древнеславянская религия была довольно примитивная и не оказывала большого влияния на народ. Поэтому, когда Перуна в народном сознании в конце концов заменил пророк Илья, переход совершился безболезненно, но одновременно и не слишком осознанно. К тому же пышность византийского православия, усвоенная Русью, способствовала выдвижению на первый план скорее обрядов, чем содержательной стороны христианства. Не случайно все благочестие героев было заключено нередко в том, что они крест кладут по писанному и поклоны ведут по ученому. Но стихийная природа дохристианских народных верований имела и положительный аспект. Она дала возможность развиться тому чувству близости Бога, близости Христа, Господа-батюшки, который присутствует не где-то в заоблачных высях, а здесь на земле, с людьми. Христос помогает и сострадает им. И это чувство естественной, непосредственной близости Христа и стало основой русской святости, в целом лишенной страсти и порыва, свойственных западному христианству. Киевский период был самым воинственным в истории Руси. Дружины князей штурмовали Византию, воины-язычники пили из черепов поверженных врагов. И вот в такую Русь пришло христианство. И Русь начала принимать нравственную сущность евангельского учения. В отличие от германцев, Русь восприняла Христа не как вождя, а как милостивца. Конечно, отнюдь не всегда христианские нравственные законы работали в полную силу. Языческое прошлое все время давало о себе знать в народном сознании, что привело к появлению понятия «двоеверия» – сочетания христианской веры и языческих верований. И, собственно, это двоеверие, оно, в общем, сохраняется и до наших дней. Столкновение жестокого и воинственного язычества со светлым, исполненным любви и духа христианством привело к борьбе, первыми героями и мучениками которые народ справедливо почитает князей Бориса и Глеба, сыновей Владимира. Как вы помните, когда должен был решиться вопрос, кто будет наследовать Владимиру, один из его сыновей, Святополк, решил захватить великокняжеский престол, насильственно устранив своих братьев Бориса и Глеба. Борис на предложение дружины начать борьбу ответил: «Не подниму я руку на брата старшего, он мне вместо отца». Это было первое истинно христианское слово, прозвучавшее на Руси. Дружина покинула князя, считая его слова проявлением слабости. Когда убийцы пришли к Борису, слуги, как рассказывает житие, плакали и говорили: «Милый наш господин, дорогой, ты не хотел противиться брату любви ради Христовой». Борис был убит, и такая же участь постигла и юного Глеба. Русь оценила их смерть как мученичество за веру и причислила братьев к лику святых. Таким образом, христианская кротость и смирение князей и страстотерпцев помогали русскому народу в течение веков сохранять терпение и мудрость в самые трудные исторические моменты. Но киевский трон занял другой сын Владимира, Ярослав Мудрый, сделавший для церкви не меньше, чем его отец, но трудившийся уже на поприще просвещения. Ярослав был человеком широких взглядов, опытным правителем, тесно связанный брачными узами с европейскими государями. Ярослав стремился к упрочению христианства в киевском государстве и достижению культурного уровня Византии и Западной Европы. Поэтому просвещение было жизненно необходимым Руси, так как она имела очень молодую и неразвитую культуру. Ее удаленность от духовных и экономических центров мира создавала печальную перспективу замкнутости и одичания. Поэтому Ярослав налаживал связи со всеми странами, старался перенять все достижения христианских цивилизаций. Из южнославянских стран стали прибывать священники – греки, болгары, сербы. Они привозили с собой церковную утварь, древнюю религиозную литературу, богослужебные книги, которые начали переводить на славянский язык. Одновременно народ начали обучать грамоте. Христианская церковь стала просветительницей Руси. Ярослав основал большую публичную библиотеку. К его времени относится древнейшая русская рукопись Евангелия, так называемая Остромирова Евангелия. Он выдавал специальное пособие священникам для проповеди народу, создавал школы для боярских детей. Просветительское дело Ярослава продолжил его сын, Святослав II, княживший с 1027 по 1076 годы, который издал и сборник, книгу, составленную из переводов на славянский язык, отрывков из произведений Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Августина, Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина и других отцов церкви. Не меньшая заслуга принадлежит Ярославу Мудрому и в деле становления русской правовой системы. Введение христианства сыграло огромную роль в изменении нравственного состояния народа, ранее жившего языческими представлениями о добре и зле. Нормы древнерусского права в их христианском переосмыслении становились нормами права церковного. И вот ряд таких норм по своей гуманистической природе превосходил даже византийские аналоги. Например, законы о браке, убийстве, оскорблении. Такие правила были введены еще Владимиром, но в наиболее полном и детальном виде они сформулированы в так называемом «Уставе Ярослава», одним из авторов которого был Илларион, первый русский митрополит. Вскоре после введения христианства на Руси была создана начальная церковная структура в форме митрополии Константинопольского патриархата. Ее возглавлял митрополит, назначавшийся Константинополем, имевший местом пребывания кафедральный собор Святой Софии в Киеве. Во многих крупнейших городах – Белгороде, Новгороде, Полоцке и других – были созданы епископии. В XI-XII веках церковь на Руси управлялась митрополитами происхождения греческого. Плюс в этом был тот, что церковь была независима от симпатий той или иной партии и власти. Но уже Ярослав сделал попытку изменить это положение – и в 1051 году поставил митрополитом отечественного пастыря Илариона, выдающегося мыслителя и писателя, автора знаменитого «Слова о законе и благодати». Этот первый, дошедший до нас памятник древнерусской литературы, свидетельствует, какой духовный подъем испытала Русь и какие великие пастыри окормляли ее, хотя не прошло еще и 100 лет со времени крещения народа Владимиром. А дальше непростая, но великая судьба наших народов, нашего Отечества, христианства на Руси. Если даст Бог, и наша программа будет по-прежнему выходить, то через год второй мы вновь возвратимся к истории христианства, и тогда уж поговорим и о Руси, и о развитии Западной Церкви. Но пока мы отодвигаем этот предмет в сторону, и на следующих наших телевизионных встречах мы будем с вами поднимать вопросы христианской нравственности. Всего вам доброго, я с вами прощаюсь до следующей субботы.